Путин вас когда-нибудь арестовывал?
Нет.
Нет? Хорошо, просто чтобы уточнить, я, знаете ли, не защищаю Путина.
Пока в Телеграме оправдываются после расследования о косвенных связях с ФСБ.
Ему доверяют свои тайны люди в России, Украине, США, Индии и многих других странах мира.
Российские власти сами сокращают аудиторию Telegram и второй день подряд штрафуют Apple без представителей Apple.
Признать компанию полностью Wish International Limited виновной в совершении административных нарушений по части 316.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о компромиссе. Когда твоя компания – крупный игрок IT, да и не только рынка, компромиссы неизбежны. Красные линии условные, временами сдвигаемые, коммерческая выгода и безопасность бизнеса в любом случае встанут во главу угла. Но если бизнес в первую очередь строится на безопасности и приватности пользователей, то здесь любой, даже косвенный контакт с любыми спецслужбами точно будет восприниматься весьма подозрительно. Ведь именно так и произошло с последствиями расследования проекта «Важные истории» о Телеграме и некоторых его дочерних компаниях, компаниях-партнерах. Его авторы, авторы этого расследования, напрямую не утверждают, что у Федеральной службы безопасности есть доступ к вашим перепискам в Телеграме. Но, как говорится, осадочек остался. Подробнее в нашем сюжете.
Журналисты «Важных историй» провели собственное расследование и выяснили, что на самом деле скрывается за мессенджером Telegram и кто может тайно следить за миллиардом людей в мире.
Часть серверной инфраструктуры мессенджера Telegram обслуживает компания, с владельцем которой, Владимиром Веденеевым, связаны и другие юрлица, среди прочего также технически обеспечивающие мероприятия российского правительства и некоторые технические контракты по заказу ФСБ, утверждают расследователи «Важных историй». По их данным, каждому пользователю Telegram присвоен уникальный ID, который содержится в каждом отправленном сообщении и может использоваться для определения локации, а также доказывать сам факт переписки между конкретными пользователями. О том, что спецслужбы при помощи этой технологии могут узнать содержание сообщений, в расследовании не утверждается. Кроме того, авторы из «Важных историй» сообщают, что обнаружили тысячи и тысячи IP-адресов в ру-секторе, через которые пересылаются сообщения пользователей Telegram. Также авторы расследования установили, что Павел Дуров многократно посещал Россию, вопреки своим заявлениям, что с 2014 года ни разу на родину не возвращался.
Путин вас когда-нибудь арестовывал?
Нет.
Нет? Хорошо, просто чтобы уточнить, я, знаете ли, не защищаю Путина.
Поездки Дурова в Россию в 2021 году, по мнению авторов, подозрительно совпадают с разрешением его финансовых трудностей не без помощи финансирования на миллиард долларов с участием, в том числе, российского госбанка ВТБ, Альфа-капитала Михаила Фридмана и инвестгруппы Атон. Вспоминают контакты Дурова с Сурковым и попытки договориться с ФСБ во время владения социальной сетью ВКонтакте. Также авторы обращают внимание на то, что компании, занимающиеся в России техническим обслуживанием Телеграма, весной 2022 года под давлением властей, но без официального законного требования, сами оперативно установили ТСПУ – технические средства противодействия угрозам, позволяющие контролировать и анализировать интернет-трафик. И ссылаются на очередное совпадение этого жеста доброй воли со словами депутата Госдумы Олега Матвеевича, который заявил, что претензии к Telegram у ФСБ исчерпаны, поскольку с Дуровым удалось, я цитирую, найти компромисс.
Веденеев также сообщил суду, что он единственный человек с авторизованным доступом к серверам Телеграма. Его компании также принадлежит маршрутизатор в дата-центре. Это ключевой компонент сетевого оборудования, через который проходит весь трафик.
Владимир Веденеев отрицает доступ его компании к содержимому трафика Телеграм, подтверждает наличие поля с названием ID в сообщениях, но отрицает, что в нем содержится привязка к конкретному пользователю и его информация, настаивает на отсутствии юридической связи с другими компаниями, упомянутыми в расследовании, и неоднократно повторяет мысль о том, что даже доступ к данным трафика не позволяет дешифровать и узнать содержание сообщений пользователей Telegram. Недавно Павел Дуров удаленно принял участие в форуме «Свободы в Осло», где так ответил на вопрос модератора: «Являетесь ли вы российским активом?»
«Ну, я русский и скорее умру, чем стану чьим-то активом».
Практически одновременно с расследованием важных историй вышло интервью Дурова Такеру Карлсону. В нем основатель Telegram больше всего говорил о своем задержании во Франции, коснулся темы безопасности и шифрования личной информации, но в целом переадресовал все претензии к государству в самом глобальном смысле.
В частности, у госструктур почти безграничные вычислительные мощности, и у них есть технологии, о которых они могут и не рассказывать всем. Например, спросите любого министра внутренних дел, любого главу полиции, и они вам скажут: «О, шифрование — это большая проблема. Если бы не шифрование, мы бы раскрыли все преступления». Они не видят дальше, чем на 2-3 шага вперед.
Да.
И это не обязательно какой-то огромный заговор, где злые правительства хотят захватить все больше и больше контроля. Хотя это может быть и так. Я не осведомлен в этом вопросе.
По словам Павла Дурова, ежедневное число пользователей Telegram составляет 1 миллиард человек. В России Telegram — второй по популярности мессенджер после WhatsApp, который IT-специалисты считают более безопасным из-за сквозного шифрования. Любопытно, что WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, однако блокировки в России не коснулись мессенджера, а только соцсетей Facebook и Instagram.
И сегодня, уважаемые зрители, у нас к вам такой вопрос. Какому же мессенджеру вы доверяете? Может быть, это Telegram, может быть, WhatsApp. Может быть, вы ожидаете тот самый госмессенджер Макс. Мы к нему еще отдельно вернемся. Может быть, предпочитаете разговоры на кухне. Обратите внимание на опрос в чате в нашей трансляции. Не нашли свой вариант, пишите его в комментариях. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи основатель правозащитного проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте. Хочется узнать, на что вы в первую очередь обратили внимание в этом расследовании важных историй. Что вам показалось наиболее важным в этой истории?
Ну, сказать честно, в расследовании мало что нового, чего мы не знали. И, конечно, мы прекрасно знали и про то, что Павел Дуров не договаривает про свои поездки в Россию. Это было известно еще в прошлом году. А, конечно, мы все знали про не совсем безопасную архитектуру сервиса Telegram, о которой все много раз говорили. Поэтому там тоже ничего нового. Скорее, самое интересное здесь – это часть, связанная с предпринимателем Веденеевым и его структурой, который поставляет IP-адреса Телеграмму. И здесь, конечно же, расследователи прежде всего обратили на личность предпринимателя. Действительно, предприниматель занимался, как мы видим, и госконтрактами, обслуживал администрацию президента. У него есть провайдер, который соблюдает российские требования. Но сказать, что это компрометирует Telegram, конечно, нельзя напрямую, потому что на самом деле есть множество провайдеров, так называемых лиров, которые поставляют IP-адреса и подсети разным сетям. И на самом деле даже после начала войны украинские активисты очень хотели, чтобы RipeNCC, нидерландская организация, отключила российские лиры и не поставляла IP-адреса в Россию. Но RipeNCC в этом отказал, и на самом деле, мне кажется, сделал достаточно правильный шаг, потому что задача этой организации – поддерживать целостность архитектуры сети, чтобы она работала. И в настоящий момент есть большое количество так называемых лиров иностранных, которые находятся за рубежом и поставляют IP-адреса в Россию. Есть и российские провайдеры, которые поставляют IP-адреса организациям и сервисам за пределами России. И это такая трансграничная история, поэтому поставка лишь одних IP-адресов абсолютно не значит, что кто-то имеет доступ к переписке. Даже если вы получите доступ к серверу, надо понимать, что даже несмотря на то, что, конечно, в Телеграме нет в обычных чатах сквозного шифрования, как это есть в WhatsApp или в Signal, или в том же Viber, тем не менее шифрование там какое-то есть. Это собственное шифрование, так называемый протокол MT-Protect, который был разработан Николаем Дуровым, братом Павла. И, естественно, Николай, как криптограф, скорее всего, имеет доступ и может декодировать сообщения. Но нам ничего не известно о том, что Веденеев имеет такой доступ. И если посмотреть, что говорят бывшие сотрудники Telegram, то товарища Веденеева никто не знает, и никто не может сказать, что он являлся частью команды Telegram, и ему был предоставлен какой-то доступ. А, собственно, у нас нет этому никаких подтверждений. Но вот, наверное, сама такая неоднозначная фигура российского предпринимателя бросает тень на весь Telegram, учитывая то, что и сам Павел Дуров зачастую не договаривает. То интервью, которое последнее мы видели, вряд ли можно назвать сильной журналистской работой. Это сплошные дифирамбы в адрес Павла Дурова. Это, конечно же, отсутствие каких-то неудобных вопросов. И вот эти накидоны с американской стороны на европейское регулирование киберпространства. Вот, наверное, все это в совокупности, да, не совсем полная искренность Дурова вместе с этими фактами, она создает впечатление, что Telegram мог действительно уже лечь под российские спецслужбы и, соответственно, осуществлять мониторинг. Но даже если мы с вами представим, что Веденеев сотрудничает с ФСБ, то в любом случае надо понимать, что таким образом ФСБ, возможно, имеет только доступ к метаданным. Метаданные – это то, что имеет каждый оператор связи в России. Согласно российскому законодательству, все операторы должны ставить СОРМ, должны ставить ТСПУ и какие-то метаданные собирают. Как правило, это IP-адрес устройства, с которых происходило соединение, это размер пакетов, который передавался и в какой конкретный момент времени передавался. Все это позволяет делать определенную аналитику веб-трафика для того, чтобы понять, что там, да, конкретный пользователь выходил в сеть и что-то там получал. Но с кем он общался, а тем более, что было в самой переписке, таким образом узнать нельзя. И в этой части, мне кажется, ни в расследовании, ни где-то еще нет никаких убедительных подтверждений того, что это может скомпрометировать пользователей, что увидеть
не имеет какой-то нужно иметь в виду. Саркис, мне еще хочется с вами вот какой любопытный момент обсудить сегодня. Российские власти вообще самостоятельно сокращают аудиторию пользователей Telegram, да и не только. Ведь с 1 июня, буквально на прошлой неделе, в России вступил в силу запрет для госорганов, банков и телекоммуникационных компаний на использование зарубежных мессенджеров для общения с гражданами, то есть и переписки делового такого порядка, они там больше не предполагаются. Это объясняет борьбой с телефонным кибермошенничеством, но источники и «Медузы», и «ФБЛ» сообщали еще в феврале при обсуждении законопроекта, что законопроект продвигали мобильные операторы. Ну, еще бы, они столько денег теряют на онлайн-звонках, а тут как бы было бы и неплохо, на самом деле, все это запретить и закрыть. И на фоне помпезных обещаний об отечественном мессенджере «Макс», вот о котором у нас опрос в том числе ему посвящен, который будет как китайский WeChat, по крайней мере, так их сравнивают, тут на сцену явно вот выходит, но если пока не в свете софитов, но вот такой еще один потенциальный бенефициар, это тот самый госмессенджер, так сказать. Вот на ваш взгляд, чьи интересы здесь доминируют? Что, пожалуй, как куй продес? Давайте, наверное, так сформулируем немножко на латыни.
Telegram, конечно, является удобной площадкой для российских силовиков, потому что это огромный источник информации. Этот мессенджер никогда не был анонимным, и Дуров никогда не позиционировал его как анонимным. Поэтому спецслужбы и правоохранительные органы могут вытаскивать оттуда огромное количество информации, деанонизировать владельцев каналов. Но пока мы видим, что вот этот статус-кво и эта либертарианская позиция Дурова, которая передалась в Телеграмму, она, собственно, и позволяет ему оставаться в России на плаву. Он все еще является одной из самых популярных площадок, где есть место и Соловьеву, и желательным организациям и иностранным агентам. И в этой части кажется, что Telegram и сохранил свой статус. Хотя, конечно, я уверен, в Кремле и в Роскомнадзоре очень многих раздражает то, что огромное количество каналов там есть, и несмотря на попытки душить иностранные сервисы и блокировать веб-сайты, любой пользователь может зайти и прочитать любую новость. Вот в свете нового мессенджера Макса, да, и то, что господин Шадаев уже озвучил, что государство не планирует блокировать иностранные соцсети, вот здесь, мне кажется, есть подвох. Во-первых, господин Шадаев вряд ли является человеком, который принимает решения. Все-таки политические решения принимает администрация президента. И если сегодня такого решения нет, никто не обещает, что его завтра не будет. Мне кажется, Кремль очень сильно беспокоит то, что, естественно, WhatsApp стоит на первом месте, несмотря на то, что он принадлежит организации, которая была признана экстремистской.
И, это вообще такой любопытный парадокс юридический, что уж там. Это тоже, конечно, стоит
отметить. Ну да, Путин уже как бы сказал, что надо отучать российских пользователей от иностранных сервисов, надо их душить, поэтому, я думаю, душить будут. И на самом деле, мне кажется, другого варианта для российских властей нет, как заставить российских юзеров мигрировать с удобных платформ вроде WhatsApp и Telegram на абсолютно непонятный, незащищенный мессенджер Макс, где не будет даже тех минимальных способов защиты информации, которые есть в Телеграме. И уж, конечно, это будет абсолютно подцензурная платформа.
Сарки, спасибо. Еще одну любопытную историю мне с вами хочется обсудить. Как раз-таки серии удушений отдельных конкретных очень таких известных корпораций. Вот суд в Москве взялся за корпорацию Apple. Еще в ноябре прошлого года впервые, но буквально за последние сутки долг Apple перед российским государством, по моим подсчетам, цифра от пресс-службы московских судов перевалил за 15 миллионов рублей, причем треть суммы накапала за вчера и сегодня. Речь там о запрещенном контенте, не та позиция по так называемой СВО, пропаганда ЛГБТ, как ее называют российские власти. 15 миллионов не идут ни в какое сравнение со штрафами корпорации Google, на которую как раз-таки обиделись и Владимир Соловьев, и некоторые российские государственные телеканалы, которые там остались без своих аккаунтов. Но в любом случае любопытно, что и Apple, и Google периодически идут на поводу у российских властей, невзирая на продолжающуюся полномасштабную войну. Снова о компромиссах в нашем сюжете.
Еще задолго до войны России с Украиной в 2017 году Viber и WhatsApp включились в переговоры с Роскомнадзором по случаю принятия Госдумой закона Яровой. Кроме того, прямо накануне начала войны, в феврале 2022 года, стало известно, что Viber открыла представительство в России по закону о приземлении. Viber оказался в государственном реестре организаторов распространения информации. Его обитатели и власти обязывают собирать, хранить и предоставлять ФСБ данные о пользователях и их переписку. Однако все это не спасло мессенджер от блокировки. Перед этим его как минимум дважды штрафовали в судах. В июне 2023 года владельцу мессенджера компании Viber Media назначили штраф в 1 миллион рублей за отказ удалить ложную, по мнению российских властей, информацию о войне в Украине. А в марте 2024 Viber получил штраф 800 тысяч рублей за публикацию якобы запрещенного контента.
Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угрозы использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.
На тот момент, по данным Медиаскоп, в среднем в месяц в России мессенджером пользовались чуть больше четверти всего населения. До начала войны компания Apple тоже всячески подчинялась российскому законодательству. Первая исполнила все пункты закона о приземлении и открыла свое представительство в России. В марте 2022 года Apple приостановила продажи своих продуктов в России. Российские банковские карты больше не поддерживаются в системе Apple Pay. С декабря прошлого года компания сокращает присутствие своих сервисов в России. Это привело к ограничению доступа к некоторым функциям и контенту. С весны 2022 года из App Store исчезли приложения большинства российских банков. Сама компания объясняла этот шаг соблюдением международных санкций. При этом Apple удалила из российского App Store приложения независимых СМИ, включая «Радио Свобода» и его проекты. В 2024 году компания удалила более 100 VPN-сервисов для обхода блокировок. Все это по требованию Роскомнадзора. Правозащитной организации «Репортеры без границ» Apple объяснила фактическое сотрудничество с Роскомнадзором вот так.
Невыполнение требований российского законодательства может привести к тому, что Apple больше не сможет распространять контент в России. Правительство США поощряет действия, направленные на доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов.
Российские гражданские активисты призывали Apple вернуть все удаленные VPN-приложения и не отвечать на требования российских властей, противоречащие правам человека.
Удаление компании Apple VPN-приложений только помогает российским властям контролировать информацию в российском сегменте интернета.
Удаляет контент по требованию российских властей и компания Google, на которую в России наложены рекордные штрафы. Так, на конец декабря прошлого года их сумма составляла 8 унцеллионов рублей. Унцеллион – это единица с 36 нулями. Штраф назначен из-за того, что Google не стала восстанавливать аккаунты российских госканалов на YouTube. При этом с января по июнь 2024 года Google удалила более 130 тысяч единиц контента по запросам российских властей. Об этом говорится в отчете компании о прозрачности. Больше всего удалений пришлось на YouTube, поисковую выдачу и приложения в Google Play. Правда, это вдвое меньше, чем по сравнению с тем же периодом 2023 года. Кроме самостоятельных блокировок, Google также требует от пользователей YouTube удалять видео, которые Роскомнадзор включил в список запрещенных, например, более 300 роликов о VPN. YouTube попросил авторов удалить видео самостоятельно.
Ну, не лишним будет напомнить, что, несмотря на удаление, приложение «Радио Свобода» можно найти в App Store. Вбивайте слово «Свобода» или ищите английскую аббревиатуру RFERL. Оставайтесь на интернет-волнах «Радио Свобода», а мы вернемся к обсуждению. Саркис, а что вообще теряет компания Apple, если Россия воплотит свои угрозы в реальность, все позаблокирует, а Apple, например, уйдет? Ну, вот в Китае Apple и передает данные пользователей, и хранит сервера внутри страны, и даже не продает телефоны с электронными сим-картами. Но в Китае, понятное дело, огромнейший рынок, несопоставимый с российским. И понятно, ради чего вообще идти на уступки. А что же такое привлекательное в России для корпорации Apple, на которую теперь еще и штрафы выписывают на миллионы?
Ну, в этой части надо сказать, что Apple абсолютно лицемерная корпорация, и ее политика много хуже политики Гугла. А приложения в VPN удаляются за несколько часов по требованию Роскомнадзора, удаляются песни, запрещенные в России, контент, запрещенный в России, музыка, кино. Все это вот буквально по щелчку сразу исчезает из Apple. Google все-таки имеет несколько другую политику, и надо сказать,
несколько другие штрафы, надо тоже отметить, это несопоставимые совершенно суммы.
Google лидер по штрафам, но тем не менее Google зачастую игнорирует и отказывает в удовлетворении требований Роскомнадзора, и большое количество контента, который Роскомнадзор требует удалить, все еще вы там найти можете. Но то, что Apple говорит, вот да, вот вы в сюжете это показали, что если мы не будем соблюдать, то Apple вообще заблокирует в России. Ну, это, честно говоря, абсолютная ерунда, потому что весь Кремль, все чиновники, все правительство сидит на телефонах Apple, и вряд ли они хотят, чтобы их телефоны превратились в кирпичи, и таким образом, чтобы они заблокировали все, что можно. При этом мы видим, что Apple на самом деле продолжает зарабатывать деньги в России. Параллельным импортом завозится огромное количество яблочных устройств. Apple это вполне устраивает. Кроме того, Apple не препятствует, чтобы пользователи регистрировали аккаунты за рубежом, если они хотят иметь доступ к приложениям, которые в России запрещены, но при этом занимает вот такую лицемерную позицию и совершенно не хочет общаться ни с правозащитным, ни с журналистским комьюнити, который объясняет, что такие действия, они лишь помогают российскому цензору.
У нас постепенно заканчивается время эфира, но я не могу вас не спросить, так вот завершая наш с вами разговор, а можно ли вообще сохранять массовую аудиторию в авторитарной стране, тому или иному IT-гиганту, и при этом не идти на компромиссы с властью? Ведь тот же Google тоже удаляет в прошлом году 130 тысяч единиц контента, это по их собственным подсчетам, и это совершенно не спасает от штрафов, потому что есть конкретно обиженный целый сектор, целый обиженный именно масс-медиа, который подконтрольный Кремлю.
Сегодня, очевидно, нет таких сервисов, которые бы мы назвали бигтехом, которые не идут на компромисс. Telegram в этом году тоже стал бигтехом, преодолев отметку в 1 миллиард. И, конечно, все сервисы имеют определенную политику комплаенса по удалению противоправного контента. Потому что на самом деле большая часть требований, естественно, это требования, связанные с удалением материалов, нарушающих авторские права, педофильские материалы, экстремистские материалы. Конечно, там далеко не все подпадает под категорию, да, политической цензуры. И в этой части, естественно, мы что ожидаем от Big Tech, так это просто большей прозрачности их действия. И, конечно, для стран так называемого цифрового авторитаризма, на наш взгляд, должны быть созданы отдельные политики, и все требования государства должны не только рассматриваться на предмет нарушения самих правил платформ, но и также на предмет нарушения международного законодательства. Если запрос противоречит международному праву, конечно, компании на всех правах должны отказывать по регуляторам из стран цифрового авторитаризма в удалении такого контента.
Саркис, ну и большинство наших зрителей из нашего перечня в нашем опросе предпочитает разговоры на кухне как наиболее секьюрный способ коммуникации. Хочется только добавить в нежных и, как же это называется, в бережных и нежных хрущевках. Телеграм, WhatsApp у нас второе и третье место занимают. Я полагаю, Телеграм вы бы не стали рекомендовать. Давайте так вот коротко, какой мессенджер вы бы посоветовали нашим зрителям для секьюрности?
Вы знаете, я бы, конечно, не сказал, что Telegram абсолютно секьюрная платформа, и стоит им пользоваться, писать те сообщения там, да, в обычных чатах, за которые вам не будет потом стыдно, если они утекут, и за которые вас не посадят, если доступ к ним кто-то получит. Во всех остальных случаях пользуйтесь либо секрет-чатами, которые имеют сквозное шифрование, либо используйте какие-то более секьюрные решения, например, Signal. Ну, естественно, всем пользователям хочу напомнить про VPN, который надежно защищает не только вашу переписку, но и также и метаданные, в том числе вот те самые IP-адреса, о которых мы говорили, которые не будут видны ни оператору связи, ни силовикам, если вы используете надежного VPN-провайдера.
Саркис, большое спасибо. Основатель правозащитного проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян был с нами в прямом эфире, и он очень важный в самом конце отметил, что действительно в Телеграме есть сквозное шифрование, но для этого нужно начать секрет-чат со своим собеседником, только в этом случае он включится. Есть разные версии по поводу того, почему именно так все это устроено. Одна из таких наиболее живучих, пожалуй, строится на том, что таким образом Телеграм становится гораздо оперативнее, как мессенджер, гораздо быстрее приходит сообщение, но, к сожалению, в ущерб безопасности и секьюрности переписки. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.